Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожной, брюзгливой физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидно нескрываемым удивлением и как будто спрашивая взглядами: «Куда ж это я попал?» Недоверчиво и даже с аффектацией некоторого испуга, чуть ли даже не оскорбления, озирал он тесную и низкую морскую каюту Раскольникова. С тем же удивлением перевел и уставил потом глаза на самого Раскольникова, раздетого, всклокоченного, немытого, лежавшего на мизерном грязном своем диване и тоже неподвижно его рассматривавшего. Затем с той же медлительностью стал рассматривать растрепанную, небритую и нечесанную фигуру Разумихина, который, в свою очередь, дерзко вопросительно глядел ему прямо в глаза, не двигаясь с места. Напряженное молчание длилось с минуту, и, наконец, как и следовало ожидать, произошла маленькая перемена декораций. Сообразив, должно быть, по некоторым весьма, впрочем, резким данным, что преувеличено строгую осанкою «здесь, в этой морской каюте, ровно ничего не возьмешь», вошедший господин несколько смягчился и вежливо, хотя и не без строгости, произнес, обращаясь к Зосимову и отчеканивая каждый слог своего вопроса: «Родион Романович Раскольников, господин студент или бывший студент?» Зосимов медленно шевельнулся и, может быть, и ответил бы, если бы Разумихин, к которому вовсе не относились, не предупредил его тотчас же: «А вот он лежит на диване! А вам что нужно?» Это фамильярное «а вам что нужно» так и подсекло чопорного господина. Он даже чуть было не поворотился к Разумихину, но успел таки сдержать себя вовремя и поскорее повернулся опять к Зосимову. «Вот Раскольников», — промямлил Зосимов, кивнув на больного, затем зевнул, причем как-то необыкновенно много раскрыл свой рот и необыкновенно долго держал его в таком положении. Потом медленно потащился в свой жилетный карман, вынул огромнейшие выпуклые глухие золотые часы, раскрыл, посмотрел и также медленно и лениво потащился опять их укладывать. Сам Раскольников все время лежал молча, навзничь и упорно, хотя и без всякой мысли, глядел на вошедшего. Лицо его, отвернувшееся теперь от любопытного цветка на обоях, было чрезвычайно бледно и выражало необыкновенное страдание, как будто он только что перенес мучительную операцию или выпустили его сейчас из-под пытки. Но вошедший господин мало-помалу стал возбуждать в нем все больше и больше внимания, потом недоумения, потом недоверчивости и даже как будто боязни. Когда же Зосимов, указав на него, проговорил: «Вот Раскольников», он вдруг, быстро приподнявшись, точно привскочив, сел на постели и почти вызывающим, но прерывистым и слабым голосом произнес: «Да, я Раскольников. Что вам надо?» Гость внимательно посмотрел и внушительно произнес: «Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уже вам безызвестно». Но Раскольников, ожидавший чего-то совсем другого, тупо и задумчиво посмотрел на него и ничего не ответил, как будто имя Петра Петровича слышал он решительно в первый раз. «Как? Неужели вы до сих пор не изволили еще получить никаких известий?» — спросил Петр Петрович, несколько коробясь. В ответ на это Раскольников медленно опустился на подушку, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок. Тоска проглянула в лице Лужина. Зосимов и Разумихин еще с большим любопытством принялись его оглядывать, и он, видимо, наконец сконфузился. «Я предполагал и рассчитывал, — замямлил он, — что письмо, напущенное уже слишком 10 дней, даже чуть ли не 2 недели...» «Послушайте, что же вам все стоять у дверей-то?» — перебил вдруг Разумихин. Коли имеете что объяснить, так садитесь. А обоим вам с Настасьей там тесно. Настасьюшка, посторонись, дай пройти. Проходите, вот вам стул, сюда. Пролезайте же». Он отодвинул свой стул от стола, высвободил немного пространства между столом и своими коленями и ждал несколько в напряженном положении, чтобы гость пролез в эту щелочку. Минута была так выбрана, что никак нельзя было отказаться, и гость полез через узкое пространство, торопясь и спотыкаясь. Достигнув стула, он сел и мнительно поглядел на Разумихина. «Вы, впрочем, не конфузьтесь», — брякнул тот. «Роде пятый день уже болен и 3 дня бредил, а теперь очнулся и даже ел с аппетитом. Это вот его доктор сидит, только что его осмотрел, а я товарищ Родькин, тоже бывший студент, и теперь вот с ним нянчусь. Так вы нас не считайте и не стесняйтесь, а продолжайте, что вам там надо?»
«Благодарю вас. Не обеспокоил ли я, однако, больного своим присутствием и разговором?» — обратился Петр Петрович к Зосимову. «Нет», — промямлил Зосимов, — «даже развлечь можете». И опять зевнул.
«О, он давно уже в памяти! С утра», — продолжал Разумихин, фамильярность которого имела вид такого неподдельного простодушия, что Петр Петрович подумал и стал ободряться. Может быть, отчасти и потому, что этот оборванец и нахал успел-таки отрекомендоваться студентам.
«Ваша мамаша», — начал Лужин.
«Хм», — громко сделал Разумихин. Лужин посмотрел на него вопросительно. «Ничего, это я так. Ступайте». Лужин пожал плечами.
«Ваша мамаша, еще в бытность мою при них, начала к вам письмо. Приехав сюда, я нарочно пропустил несколько дней и не приходил к вам, чтоб уж быть вполне уверенным, что вы извещены обо всем. Но теперь, к удивлению моему...»
«Знаю, знаю», — проговорил вдруг Раскольников с выражением самой нетерпеливой досады. «Это вы, жених. Ну, знаю. И довольно?» Петр Петрович решительно обиделся, но смолчал. Он усиленно спешил сообразить, что все это значит. С минуту продолжалось молчание. Между тем Раскольников, слегка было обратившийся к нему при ответе, принялся вдруг его снова рассматривать, пристально и с каким-то особенным любопытством, как будто давеча еще не успел его рассмотреть всего или как будто что-то новое в нем его поразило. Даже приподнялся для этого нарочно с подушки. Действительно, в общем виде Петра Петровича поражало как бы что-то особенное, а именно нечто как бы оправдавшее название жениха, так бесцеремонно ему сейчас данное. Во-первых, было видно, и даже слишком заметно, что Петр Петрович усиленно поспешил воспользоваться несколькими днями в столице, чтобы успеть принарядиться и прикраситься в ожидании невесты, что, впрочем, было весьма невинно и позволительно. Даже собственное, может быть, даже слишком самодовольное собственное сознание своей приятной перемены к лучшему могло бы быть прощено для такого случая, ибо Петр Петрович состоял на линии жениха. Все платье его было только что от портного, и все было хорошо, кроме разве того, только что все было слишком новое и слишком обличало известную цель. Даже щегольская навехонькая круглая шляпа об этой цели свидетельствовала. Петр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней обращался и слишком осторожно держал ее в руках. Даже прелестная пара сиреневых, настоящих жувеновских перчаток свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не надевали, а только носили в руках для параду. В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношественные. На нем был хорошенький летний пиджак светло-коричневого оттенка, светлые легкие брюки,
таковая же жилетка, только что купленное тонкое белье, батистовый самый легкий галстучек с розовыми полосками, и, что всего лучше, все это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих 45 лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон в виде двух котлет и весьма красиво сгущались возле светловыбритого, блиставшего подбородка. Даже волосы, впрочем, чуть-чуть лишь с проседью, расчесанные и завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельствам ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец. Если же и было что-нибудь в этой довольно красивой и солидной физиономии действительно неприятное и отталкивающее, то происходило уж от других причин. Рассмотрев без церемонии господина Лужина, Раскольников ядовито улыбнулся, снова опустился на подушку и стал по-прежнему глядеть в потолок. Но господин Лужин скрепился и, кажется, решился не примечать до времени всех этих странностей. «Жалею весьма и весьма, что нахожу вас в таком положении», — начал он снова с усилием, прерывая молчание. «Если бы знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше, но, знаете, хлопоты. Имею к тому же весьма важное дело по моей адвокатской части в Сенате. Не упоминаю уже о тех заботах, которые и вы угадаете, ваших, то есть мамашу и сестрицу, жду с часу на час». Раскольников пошевелился и хотел было что-то сказать. Лицо его выразило некоторое волнение. Петр Петрович приостановился, выждал, но так как ничего не последовало, то и продолжал. С часу на час. Приискал им на первый случай квартиру. «Где?» — слабо выговорил Раскольников. «Весьма недалеко отсюда. Дом Бакалеева».
«Это на Вознесенском», — перебил Разумихин. «Там 2 этажа под номерами. Купец Юшин содержит. Бывал».
«Да, номерас».
«Скверность ужаснейшая. Грязь, вонь, да и подозрительное место. Штуки случались, да и черт знает, кто не живет. Я и сам-то заходил по скандальному случаю. Дешево, впрочем».
«Я, конечно, не мог собрать стольких сведений, так как и сам человек новый, щекотливо возразил Петр Петрович. Но, впрочем, 2 весьма и весьма чистенькие комнатки, а так как это на весьма короткий срок, я приискал уже настоящую, то есть будущую нашу квартиру», — обратился он к Раскольникову, — «и теперь ее отделывают. А покамест и сам теснюсь в номерах в 2 шагах отсюда у госпожи Липпе-Верзель в квартире одного моего молодого друга Андрея Семеновича Лебезятникова. Он-то мне и дом Бакалеева указал».
«Лебезятникова?» — медленно проговорил Раскольников, как бы что-то припоминая.
«Да, Андрей Семенович Лебезятников, служащий в министерстве. Изволите знать?»
«Да нет», — ответил Раскольников.
«Извините, мне так показалось по вашему вопросу. Я был когда-то опекуном его, очень милый молодой человек и следящий. Я же рад встречать молодежь. По ней узнаешь, что нового». Петр Петрович с надеждой оглядел всех присутствующих.
«Это в каком отношении?» — спросил Разумихин.
«В самом серьезном, так сказать, в самой сущности дела», — подхватил Петр Петрович, как бы обрадовавшись вопросу. «Я, видите ли, уже 10 лет не посещал Петербурга. Все эти наши новости, реформы, идеи, все это и до нас прикоснулось в провинции. Но чтобы видеть яснее и видеть все, надобно быть в Петербурге. Ну-с, а моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. И, признаюсь, порадовался».
«Чему именно?»
«Вопрос ваш обширен. Могу ошибаться, но, кажется, мне нахожу более ясный взгляд более, так сказать, критики, более деловитости.
— Это правда, — процедил Засимов.
— Врешь ты! Деловитости нет, — вцепился Разумихин. — Деловитость приобретается трудно, а с неба даром не слетает, а мы чуть не 200 лет, как от всякого дела, отучены. Идеи-то, пожалуй, и бродят, — обратился он к Петру Петровичу, — и желание добра есть, хоть и детское, и честность даже найдется, несмотря на то, что тут, видимо-невидимо, привалило мошенников, а деловитости все-таки нет. Деловитость в сапогах ходит.
«Не соглашусь с вами», — с видимым наслаждением возразил Петр Петрович. «Конечно, есть увлечения, неправильности, но надо быть и снисходительным. Увлечение свидетельствует о горячности к делу и о той неправильной внешней обстановке, в которой находится дело. Если же сделано мало, то ведь и времени было немного. О средствах и не говорю. По моему же личному взгляду, если хотите, даже нечто и сделано. Распространены новые полезные мысли, распространены некоторые новые полезные сочинения, вместо прежних, мечтательных и романических. Литература принимает более зрелый оттенок. Искоренено и осмеяно много вредных предубеждений. Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему... «Уже делос».
«Затвердил. Рекомендуется», — произнес вдруг Раскольников.
«Что-с?» — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа.
«Это все справедливо», — поспешил вставить Засимов.
«Не правда ли?» — продолжал Петр Петрович, приятно взглянув на Засимова. «Согласитесь сами», — продолжал он, обращаясь к Разумихину, но уже с оттенком некоторого торжества и превосходства, и чуть было не прибавил «молодой человек», «что есть преуспеяние, или, как говорят теперь, прогресс, хотя бы во имя науки и экономической правды».
«Общее место!»
«Нет. Не общее место-с. Если мне, например, до сих пор говорили «возлюби», и я возлюблял, то что из того выходило, — продолжал Петр Петрович, может быть, с излишней поспешностью, — выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы. По русской пословице: пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь. Наука же говорит: возлюби прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела твои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований, и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретя единственное исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем, и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана и уже не от частных единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастью, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью, а, казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться.
«Извините, я тоже не остроумен», — резко перебил Разумихин, — «а потому перестанемте. Я ведь и заговорил-то с целью, а то мне вся эта болтовня с себя тешения, все эти неумолчные, беспрерывные общие места и все то же да все то же до того и в 3 года опротивили, что, ей-богу, краснею, когда и другие-то не то, что я, при мне говорят. Вы, разумеется, спешили отрекомендоваться в своих познаниях. Это очень простительно, и я не осуждаю. Я же хотел только узнать теперь, кто вы такой. Потому что, видите ли, к общему-то делу в последнее время прицепилось столько разных промышленников. И до того исказили они все, к чему не прикоснулись, в свой интерес, что решительно все дело испакостили. Ну-с, и довольно». «Милостивый государь», — начал было господин Лужин, коробясь с чрезвычайным достоинством, — «не хотите ли вы столь бесцеремонно изъяснить, что и я...»
«О, помилуйте, помилуйте, мог ли я? Ну-с и довольно!» — отрезал Разумихин и круто повернулся с продолжением давешнего разговора к Зосимову.
Петр Петрович оказался настолько умен, чтобы тотчас же объяснению поверить. Он, впрочем, решил через 2 минуты уйти.
«Надеюсь, что начатое теперь знакомство наше, — обратился он к Раскольникову, — после вашего выздоровления и ввиду известных вам обстоятельств укрепится еще более. Особенно желаю здоровья».
Раскольников даже головы не повернул. Петр Петрович начал вставать со стула.
«Убил непременно закладчик», — утвердительно говорил Зосимов.
«Непременно закладчик», — поддакнул Разумихин. «Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает».
«Закладчиков допрашивает?» — громко спросил Раскольников.
«Да». «А что?»
«Ничего».
«Откуда он их берет?» — спросил Зосимов.
«Иных Кох указал. Других имена были на обертках вещей записаны, а иные сами пришли, как прослышали».
«Ну, ловкая же и опытная должна быть каналья. Какая смелость! Какая решимость!»
«Вот то-то и есть, что нет!» — прервал Разумихин. «Это вас всех избивает с пути! А я говорю, неловкий, неопытный, и, наверное, это был первый шаг. Предположи расчет и ловкую каналью, и выйдет невероятно. Предположи же неопытного, и выйдет, что один только случай его из беды и вынес, а случай чего не делает. Помилуй, да он и препятствий-то, может быть, не предвидел. А как дело ведет? Берет 10-20-рублевые вещи, набивает ими карман, роется в бабьей укладке, в тряпье, а в комоде в верхнем ящике, в шкатулке – одних чистых денег на 1500 нашли, кроме билетов. И ограбить-то не умел, только и сумел что? Убить. Первый шаг, говорю тебе, первый шаг. Потерялся и не расчетом, а случаем вывернулся».
«Это, кажется, о недавнем убийстве старухи-чиновницы», — вмешался, обращаясь к Зосимову, Петр Петрович, уже стоя со шляпой в руке и перчатками, но перед уходом пожелав бросить еще несколько умных слов. Он, видимо, хлопотал о выгодном впечатлении, и тщеславие перебороло благоразумие.
«Да? Вы слышали?
Как же? В соседстве?
В подробности? Знаете?»
«Не могу сказать, но меня интересует при этом другое обстоятельство, так сказать, целый вопрос. Не говорю уже о том, что преступления в низшем классе в последние 5 лет увеличились. Не говорю о повсеместных и беспрерывных грабежах и пожарах. Страннее всего то для меня, что преступления и в высших классах таким же образом увеличиваются. И, так сказать, параллельно. Там, слышно, бывший студент на большой дороге почту разбил. Там передовые по общественному своему положению люди фальшивые бумажки делают. Там в Москве ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотереей. И в главных участниках один лектор всемирной истории. Там убивают нашего секретаря за границей по причине денежной и загадочной. И если теперь эта старуха-проценщица убита одним из закладчиков, то и это, стало быть, был человек из общества более высшего. Ибо мужики не закладывают золотых вещей. То чем же объяснить эту, с одной стороны, распущенность цивилизованной части нашего общества?»
«Перемен экономических много», — отозвался Зосимов.
«Чем объяснить?» — прицепился Разумихин. «А вот именно закоренелую слишком неделовитостью и можно бы объяснить».
«То есть как это-с?»
«А что отвечал в Москве вот лектор-то ваш на вопрос, зачем он билеты подделывал? Все богатеют разными способами, так и мне поскорей захотелось разбогатеть. Ну, я точных слов не помню, но смысл, что на даровщинку поскорей, без труда. На всем готовом привыкли жить, на чужих помощах ходить. Жеванное есть. Ну, а пробил час великий, тут всякий объявился, чем смотрит.
Но, однако же, нравственность и, так сказать, правила...
«Да о чем вы хлопочете?» – неожиданно вмешался Раскольников. «По вашей же вышло теории».
«Как так, по моей теории?»
«А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать».
«Помилуйте!» – вскричал Лужин.
«Нет, это не так», – отозвался Зосимов. Раскольников лежал бледный, с вздрагивающей верхней губой, и трудно дышал.
«На все есть мера», — высокомерно продолжал Лужин.
«Экономическая идея еще не есть приглашение к убийству, и если только предположить...» «А правда ли, что вы?» — перебил вдруг опять Раскольников, дрожащим от злобы голосом, в котором слышалась какая-то радость обиды. «Правда ли, что вы сказали вашей невесте?» В тот самый час, как от нее согласие получили, что всего больше рады тому, что она нищая, потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтоб потом над ней властвовать, и попрекать тем, что она вами облагодетельствована.
«Милостивый государь!» —
злобно и раздражительно вскричал Лужин, весь вспыхнув и смешавшись.
«Милостивый государь! Так исказить мысль. Извините меня, но я должен вам сказать, что слухи до вас дошедшие, или лучше сказать до вас доведенные, не имеют и тени здравого основания. И я подозреваю, кто. Одним словом, это стрела. Одним словом, ваша мамаша. Она и без того показалась мне... при всех, впрочем, своих превосходных качествах, несколько восторженного и романического оттенка в мыслях. Но я все-таки был в тысячи верстах от предположения, что она в таком извращенном фантазии виде могла понять и представить дело. И, наконец, «А знаете что?» — вскричал Раскольников, приподнимаясь на подушке и смотря на него в упор пронзительным сверкающим взглядом. «Знаете что?»
«А что-с?» — Лужин остановился и ждал с обиженным и вызывающим видом. Несколько секунд длилось молчание.
«А то, что если вы еще раз осмелитесь упомянуть хоть одно слово... о моей матери, то я вас с лестницы кувырком спущу».
«Что с тобой?» — крикнул Разумихин.
«А, так вот оно что-с!»
Лужин побледнел и закусил губу.
«Слушайте, сударь, меня!» — начал он с расстановкой и сдерживая себя всеми силами, но все-таки задыхаясь. «Я еще давеча с первого шагу разгадал вашу неприязнь, но нарочно оставался здесь, чтоб узнать еще более. Многое я бы мог простить больному и родственникам, но теперь вам никогда-с я не болен!» — вскричал Раскольников. «Тем паче-с убирайтесь к черту!»
Но Лужин уже выходил сам, не докончив речи, пролезая снова между столом и стулом. Разумихин на этот раз встал, чтобы пропустить его, не глядя ни на кого и даже не кивнув головой Зосимову, который давно уже кивал ему, чтоб он оставил в покое больного, Лужин вышел, приподняв из осторожности рядом с плечом свою шляпу, когда, принагнувшись, проходил в дверь, и даже в изгибе спины его... как бы выражалось при этом случае, что он уносит с собой ужасное оскорбление.
Можно ли так, — говорил озадаченный Разумихин, качая головой.
«Оставьте! «Оставьте меня все!» — в исступлении вскричал Раскольников. «Да оставите ли вы меня, наконец, мучители? Я вас не боюсь. Я никого, никого теперь не боюсь. Прочь от меня! Я один хочу быть. Один, один, один!»
«Пойдем», — сказал Зосимов, кивнул Разумихину. «Помилуй, да разве можно его так оставлять?» «Пойдем», — настойчиво повторил Зосимов и вышел. Разумихин подумал и побежал догонять его. «Хуже могло быть, если бы мы его не послушались», — сказал Зосимов уже на лестнице. «Раздражать невозможно».
«Что с ним?»
«Если бы только толчок ему какой-нибудь благоприятный. Вот бы чего! Давеча он был в силах. А знаешь, у него что-то есть на уме. Что-то неподвижное, тяготящее. Этого я очень боюсь. Непременно».
«Да вот этот господин, может быть, Петр-то Петрович, по разговору видно, что он женится на его сестре, и что Роди об этом перед самой болезнью письмо получил».
«Да, черт его принес теперь. Может быть, расстроил все дело. А заметил ты, что он ко всему равнодушен, на все отмалчивается, кроме одного пункта, от которого из себя выходит. Это убийство».
«Да-да», — подхватил Разумихин, — «очень заметил. Интересуется, пугается. Это его в самый день болезни напугали, в конторе у надзирателя. В обморок упал».
«Ты мне это расскажи подробнее вечером, а я тебе кое-что потом скажу. Интересует он меня очень. Через полчаса зайду наведаться. Воспаления, впрочем, не будет».
«Спасибо тебе. А я у Пашеньки тем временем подожду и буду наблюдать через Настасью».
Раскольников, оставшись один, с нетерпением и тоской поглядел на Настасью. Но та еще медленно уходить.
«Чаю-то теперь выпьешь?» — спросила она.
«После. Я спать хочу.
Оставь меня».
Он судорожно отвернулся к стене. Настасья вышла.